Радио Прага. Новости. Министры обороны НАТО обсуждали ситуацию в Афганистане и Косово. Депутат-мятежник исключен из партии. Чешские партии не договорились о единой позиции по вопросу Конституции ЕС. Министры обороны стран НАТО на неформальной встрече в Севилье обсуждали ситуацию в Афганистане и Косово. Руководство Альянса во главе с американскими представителями добивалось усиления поддержки военной миссии в Афганистане. Требования, однако, столкнулись с нежеланием расширять численность военных контингентов со стороны Германии, Франции, Испании, Италии и Турции. Чешская Республика относится к тем членским государствам Североатлантического военного альянса, которые уже приняли решение увеличить в 2007 году численность своих солдат в Афганистане. Всего в Афганистане будет нести службу 225 чешских солдат. Обсуждается также возможность предоставления помощи непосредственно афганской армии. По вопросу Косово министры обороны стран НАТО поддержали независимость данной сербской провинции под наблюдением международных сил. В рамках встречи глав силовых ведомств стран-членов НАТО министр обороны Чехии Власта Парканова информировала о том, что к Чешской Республике официально обратилось правительство США с просьбой размещения на территории страны радарной базы системы противоракетной обороны. Чехия готовит ответную ноту, окончательное решение будет принимать парламент. Министр обороны Чешской Республики Власта Парканова также встретилась с министром обороны России Сергеем Ивановым. Во время дружеской беседы политики обсуждали вопрос Афганистана. Тема размещения американского радара в Чехии не поднималась. Центральный исполнительный комитет Чешской социал-демократической партии исключил из рядов партии депутата Милоша Мелчака, который неучастием в голосовании позволил новому коалиционному правительству правого толка получить вотум доверия. Решение ЦИК партии Милош Мелчак может обжаловать на партийном съезде в марте текущего года. Однако его исключение не может быть в связи с этим отложено. Исключение депутата было обосновано тем, что он нарушил обязательное для всех членов решение партии не поддержать коалиционный кабинет. Чешские политики пока не способны сформулировать единую точку зрения по вопросу проекта Конституции ЕС. Таковы результаты встречи лидеров пяти парламентских партий. Премьер-министр и лидер гражданских демократов Топланек отвергает Конституцию в ее нынешнем виде и предлагает Европе начать работу над новым текстом соглашения. По мнению Топланека, Евросоюз должен стать более свободным и более гибким. У отдельных стран должно быть право не участвовать в некоторых совместных проектах. Социал-демократическая партия, наоборот, согласна с ратификацией Конституции в ее нынешнем виде. Христианские демократы и зеленые также дают принципиальное согласие на ратификацию от редактированной Конституции. Коммунисты против. Новое чешское правительство пока не заявило о своей официальной позиции по данному вопросу. Вице-премьеру правительства от христианских демократов Яричунаку полиция в пятницу официально предъявила обвинение во взяточничестве. По версии следователя, Чунак в 2002 году, тогда еще в должности мэра города Всетин, принял от местной строительной компании взятку в 500 000 крон. В начале этой недели Сенат лишил Чунака депутатской неприкосновенности. Это все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Дорогие друзья, вы слушаете Радио Прага, в студии Елена Ярошевская. Сегодня в нашей программе мы повторяем рубрику «Богема», в которой Ларета Вашкова беседует с чешским скульптором Франтишеком Балоком. Выставка его работ состоялась в Санкт-Петербурге. Андрей Сухий будет вспоминать о Леониде Янгибарове в рубрике «Моя Россия». А Татьяна Кшелинова и Ирина Ким пригласят вас на прогулку по Грачанам в рубрике «Моя Прага». Итак, слово Ларете Вашковой.
Сегодня мы, как и обещали, продолжим беседу с одним из наиболее ярких чешских скульпторов современности Франтишеком Балоком. Петербуржцы смогли познакомиться с его творчеством на недавно завершившейся выставке под названием «Метаморфозы времени», проходившей в выставочном комплексе «Патерна и каземат Государева бастиона» в Петропавловской крепости. Скульптор обмолвился, что очень благодарен администрации Петропавловской крепости за участие в организации экспозиции и особенно чешскому генеральному консульству в Санкт-Петербурге, администрациям города Пызань и Краевой, без поддержки которых подобная выставка была бы немыслима. Балык принимал участие более чем в 40 выставках не только на родине, но и в Германии, Дании, Японии, Франции и других странах. Является постоянным участником выставок и фестивалей песчаной и ледяной скульптуры в Швеции, России и Финляндии. Побывал в гостях у русской редакции «Радио Прага». «Чем вас заинтриговал лед? Не вызывает ли у вас грусти его недолговечность?» – спросили мы у скульптора, недавно вернувшегося из Санкт-Петербурга.
Ten materiál mě natknul hlavně proto, že on vlastně vizuálně vypadá jako sklo, ale proti sklu.
Lid očaroval mě tím, že vypadá jako sklo, no po srovnání se sklem, práce s ním je daleko prostší. A co se týká nedlouhověčnosti, za velmi krátké době jsem schopen vytvořit z ledu skulpturu, což nebylo by možné v případě práce s jiným materiálem. Более того, после того, как я заканчиваю работу, над скульптурой берут власть время и температура. Иногда, благодаря их влиянию, скульптура становится еще интересней, чем я задумывал. Жаль, что я не всегда являюсь свидетелем этого процесса. Природа в данном случае становится участником творческого процесса. Работа с недолговечным материалом – урок для меня. Можно вспомнить и восточные культуры, в которых создается мозаика или изображение из песка, которые потом разрушаются. Здесь присутствует целая шкала ощущений. Одно из них – следить за работой других скульпторов.
Вы участвовали во всех международных конкурсах скульптуры изо льда и песка, которые проходили в Санкт-Петербурге. Песок, как и лед, недолговечен и требует к себе особого подхода.
Musí ten autor velice vlastně rychle se do toho materiálu vcítit, protože ten písek je po každé jiný.
Да, автор должен очень быстро распознать, какова структура песка. Иногда он очень сырой, иногда наоборот. В песок нужно добавлять воду. При работе с песком подстерегает опасность. Произведение может очень быстро распасться. На конкурсах скульптуры из песка предоставляется очень короткое время для работы. В этом их специфичность. Но с другой стороны, песок позволяет быстро с ним работать. Я не знаю другого такого материала, который позволил бы сделать скульптору за год столько 3-метровых и 5-метровых скульптур, как песок. В этом смысле это фантастическая его особенность. Я даже хочу использовать эту особенность песка в процессе обучения моих студентов в средней художественно-промышленной школе в Пылзни.
Песок позволяет упражняться в монументальных композициях. Его можно повторно использовать, перечисляет достоинства материала Франтишек Балек. В 2005 году коренной пызанец на 4-м международном фестивале песчаной скульптуры, который проходил на пляже Петропавловской крепости, взял золото. Его скульптура под названием «Научно-техническая революция. Молитва за человечество», созданная им вместе с братом Йозефом, была признана лучшей.
Я думаю, что мы один из наилучших тимов именно потому, что работаю со своим двойчатом, потому что однако он выучен модельная керамика, как я.
Думаю, что мы являемся одной из лучших команд именно потому, что работаем в паре с братом-близнецом. Он, как и я, выучился на керамиста, к тому же обладает техническим талантом и способен придумывать разные орудия для обработки скульптуры. Когда мы работаем вдвоем, мне не надо ему давать указания. Он владеет формой в совершенстве, а я больше занимаюсь творчеством. Для зрителя, который наблюдает за нашей работой, это своеобразный концерт. Мы в процессе создания скульптуры не общаемся друг с другом, но каждый исполняет свою партию.
С 13 по 17 сентября ассоциация Momentary Art организовала в Пользенском костеле у младенца Иисуса на Слованах международный фестиваль песчаной скульптуры. Здесь покажут свое мастерство ученики Франтишека Балека.
Takže vás srdečně zvu a tam vlastně uvidíte ty sochaře nejen od nás, protože já připravuju sochaře.
Приглашаю вас от всего сердца в Плзень, где выступят не только чешские скульпторы, но также голландцы. С ними я познакомился на Петербургском фестивале. Из Архангельска приедет очень талантливый скульптор Рашид Сагадеев. Я сам в этот раз участвовать в состязании не буду. Было бы неспортивно организовывать конкурс и одновременно претендовать на лавры. К сожалению, мне не удалось убедить участвовать в нашем конкурсе победителей Петербургского фестиваля нынешнего года, но я уверен, что Рашид будет достойным соперником другим участникам.
В мире проходят также фестивали снежной скульптуры. Не возникал ли у вас соблазн испробовать свои силы на снегу?
Затем сам со снегом не делал, самозрежно, что о том вим. Доконце пред 14 днями пришла первая набитка.
Пока я не пробовал себя в снежном жанре. Но, конечно, знаю о такой возможности. Как раз недавно я впервые получил приглашение принять участие в фестивале скульптур из снега в Италии, так что подумываю об этом. Дело в том, что нельзя быть везде. Также я пока не получал приглашение, которое было бы заманчиво для меня, но попробовать снег хотелось бы. Кроме того, участие в таких мероприятиях стоит немалых средств. В большинстве случаев мне приходится самому оплачивать свои путешествия на эти фестивали. Но вижу, что это лишь вопрос времени. Мне хотелось бы помириться силами со снегом.
Признается чешский скульптор.
А сейчас слово Андрею Сухому в эфире рубрика «Моя Россия».
Добрый день, дорогие мои. Сегодня, после долгого перерыва, я бы хотел вернуться к своему любимому клоуну из Еревана, к моему другу Леониду Янгибарову. Припоминать, что был в 60-х летах у нас обдивован и милован.
Напоминать, что его в 60-е годы здесь обожали и горячо любили, в буквальном смысле. В Праге у него осталась дочь Барбурка. Напоминать об этом было бы лишнее. Но все-таки я вернусь к восхищению и взаимным симпатиям, которые возникли между Леонидом и нашим золотым соловьем Карлом Готтом. Когда я в 1970 году опрашивал наших знаменитых артистов для анкеты журнала «Младый свет» о том, что для них означает Леонид Янгибаров, мне отвечали мим Владислав Фиалко, певец Вальдемар Матушка, актеры Мирослав Горничек, Карл Хегер. И, конечно же, я не мог не спросить Карла Готта. И он тогда мне ответил: «Я бы очень хотел однажды сделать с ним общее шоу, только Леонид Янгибаров и я, и больше никого». Точно так же, как это не удалось моему брату в «Семафоре», не удалось реализовать эту мечту и Карлу Готту. И, как известно, уже никогда не удастся.
Подобно, как я говорил с Карлом Готтом о Леонидове, повидал я себя в Москве с Леонидом...
Так же, как с Карлом Готтом я говорил о Леониде, с Леонидом я говорил о Карле Готте. Однажды в Москве, падая со смеху, он мне рассказывал... Да нет, не рассказывал, а прямо разыгрывал в авторской пантомиме, как однажды в Чехословакии он до вечера засиделся со своими приятелями Карлом Готтом и Ири Штайдлером в баре отеля на Вацлавской площади. А когда в приподнятом от выпитого настроении они вышли из отеля, Леонид резко протрезвел и стал в ужасе прятаться за спины ничего не понимающих друзей. Оттуда он осторожно выглядывал и следил за продвижением толпы русских туристов, которые шли в музей пролетарского революционного движения. «Я должен был быть среди них», — объяснял он. «Ты бы знал, как потом передразнивали меня Карл и Ирка, как они веселились», — вспоминал Леонид. «Я с трудом удерживался от громкого хохота на опустевшей ночной московской улице, где Леонид изображал мне этих уставших, еле волокущих ноги туристов и, главное, их лица. Я не мог позволить себе смеяться в голос, потому что ночью нужно соблюдать тишину». «А это еще представь себе», — продолжал Леонид с заговорщицким видом, «что в этот день всех ждала еще экскурсия в музей Клемента Готтвальда».
Dnes už vám o Leonidovi víc povídat nebudu. Další vzpomínky si schovám zase až na někdy jindy.
Сегодня я уже больше не буду рассказывать вам о Леониде. Свои истории я оставлю на другой раз. Скорее, я воспользуюсь тем, что сегодня я заговорил и о Карле Готте, который, насколько мне известно, до сих пор пользуется огромной популярностью у российской публики. Я выбрал для вас в его исполнении русский романс «Я встретил вас». Он вышел на пластинке «Между Волтавой, Доном и Дунаем» в 1973 году, то есть год спустя после неожиданного ухода из жизни Леонида Ингибарова.
Я желаю вам отличного приема и жду новой встречи через неделю. Ваш Андрей Сухий.
Я встретил вас, и все былое под жившим сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Татьяна Кчелинова и Ирина Ким приглашают вас на прогулку по Праге.
Перед нами дворец. Здесь располагаются казармы военного гарнизона Пражского града. История этого дворца достаточно богатая. Я слышала, что здесь когда-то была психиатрическая больница, я слышала, что здесь когда-то была тюрьма.
Ну, вот по поводу психиатрической больницы, действительно, ведь это перед нами Мартиницкий дворец, а в конце 19-го, начале 20 века в этом дворце располагалась знаменитая на всю Прагу Мартиницкая психушка. Я думаю, все помнят бравого солдата Швейка Рослава Гашика. Вот именно сюда, в эту психушку, Гашик поместил своего героя бессмертного. Именно здесь Швейку поставили неутешительный диагноз на всю оставшуюся жизнь.
Шизофрения?
Шизофрения, или, как сам Гашек написал, врожденный кретинизм. Но, правда, сам автор «Браво, солдата» успел здесь побывать до того, как написал свое произведение «Бессмертное». Наверное, поэтому так точно описал все процедуры, которые были здесь над Швейком произведены. Так что вот такой знаменитейший дворец сегодня в Праге есть еще.
Мы находимся возле ратуши города Грачаны. Уже неоднократно с Ириной мы упоминали в наших передачах, что когда-то Прага делилась на 4 города. И вот одним из таких городов был город Грачаны. В каком веке? В 14 веке Грачаны были основаны. В 17 веке, когда он получил статус королевского города, соответственно, здесь должна была появиться ратуша. Ну, вообще, здание, конечно, очень интересное. Тут еще есть отличительные знаки стиля Ренессанс. Это вот так называемое с граффитом. Мы вам тоже об этом уже рассказывали, что это такое. А сама ратуша, чем она интересна?
Вот на портале, во-первых, размещен грачанский знак. Посмотри, Таня, вот там видишь буква «Г». Ну, такой буквы нету, конечно же, в русском языке. Буква «Г». Многие, когда я хожу сюда с экскурсией, мне говорят: «Ой-ой-ой, это отель, наверное, буква «Г», то есть «хотел». Нет, это, конечно же, это «Г», город Грачаны, старая грачанская ратуша. И вот эти ворота сохранились. А ведь представьте себе, что это до сегодняшнего дня жилой дом.
Да, 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 вот шторки обычные, шторки, такие висят.
Цветочки, видно, что это жилой дом. И на воротах грачанской ратуши находится очень древняя мера длины, которая называется локоть. Она равняется 59,4 сантиметра. Ведь раньше рядом с ратушей, вообще в королевских городах, находились базары, рынки.
Это там была одна из привилегий,
да,
королевских городов.
Конечно, это была привилегия королевских городов. И чтобы покупатели могли убедиться в том, что их не обманули, они приходили к дверям ратуши, ратуши измеряли свой товар при помощи вот этой меры.
Может, давай подойдем, Ира, посмотрим, что это за локоть такой. Ну, я не знаю, какие локти были у средневековых людей, но мне кажется, мой локоть слишком мал.
А не случайно, да?
Ну-ка, приложи свою руку.
Не-не-не, это не потому, что эта длина равняется локтю человеческому, а потому что, когда наматывали мерный товар, ткань на локоть, то вот эта нижняя часть, где у нас локоть-то и сегодня находится, вот эти как раз лишних 10 сантиметров, 10-12 сантиметров и получалось. Ага. Поэтому эту меру длины локоть-то и звали. И вот в те времена, упаси Господи, если продавцы покупателей обманывали, потому что тогда очень сурово и жестоко наказывали, тогда здесь не отрубали руки, а сразу головы отрубали. Или в железных клетках с Карлова моста во Волтаву опускали нерадивых пекарей, ремесленников, обманщиков, в общем, чтобы они подумали над тем, стоит ли им дальше обманывать. И вот, кстати, интересно еще и то, что когда их вытаскивали из этих клеток на Карлов мост, они мокрые, дрожащие, бежали через всю Прагу, и тогда все жители, все пражане начинали кричать: «Подводник бежит, подводник бежит!» А вот с той поры здесь подводниками называют обманщиков.
Ага, вот, а я не знала этой истории. Спасибо тебе большое за информацию. Я теперь буду знать, почему называют подводниками. А вот здесь вот находится, рядышком совершенно находится еще ресторан. В этом ресторане пивнушка или корчма, или господа по-чешски. Здесь в те времена господы или корчмы очень быстро закрывались. Но это была единственная в Грачанах корчма, которая работала до глубокой ночи. И все деньги, заработанные от пива в этой корчме, шли в городскую ратушу, в ратушу города Грачаны.
Ну, не все, допустим, с 9 вечера лишь до 12 ночи.
Да.
Трехчасовая выручка, да, она и шла. А ведь эта привилегия действительно была удивительная. Король, сам король давал привилегии. А вот, кстати, я еще могу сказать, откуда появилось слово «господа». Удивительно, ведь в давние, продавние времена существовали в Европе так называемые госпиталы. Они служили ночлежкой для путников усталых. И вот у слова «госпитал», как произошло слово «господа», так пивнушка, так и слово «шпитал», «больница». Чехи сегодня говорят: «Мы ходим в господы лечиться».
Замечательно. И я думаю, что им это удается.
Удается, да, конечно же.
А еще интересно, что здесь находится в витрине этой господы интересный предмет. Мы можем подойти к ней и вот спросить у нашей спутницы, что бы это значило. Может быть, она догадается, да? Пойдем, подойдем.
В общем-то, представление у меня, конечно. Я думаю, что это металлический предмет, но одевался на голову.
Так вот, этот металлический предмет не одевался на голову. Это так называемый пояс верности, да?
Да. Вот я когда хожу здесь с туристами, действительно, всегда, когда мы еще стоим возле ворот Грачанской ратуши, я им всегда говорю, что вот здесь, в витрине этой в пивнушке, находится необычный предмет. И говорю людям, что вы, конечно, знаете, что когда-то эти предметы существовали, но должны мне сказать, как же он называется. А поскольку он действительно поставлен с ног на голову, то вот этот предмет хочется всегда на голову одеть, очень похож на корону. Но это действительно, это самый настоящий пояс верности. Причем женский пояс верности. Ведь в те давние времена существовали еще и мужские пояса верности.
А наша сегодняшняя передача уже подходит к концу. Спасибо вам огромное за внимание, уважаемые радиослушатели. До следующих встреч.
Всего самого доброго. Мы рады, что сегодня мы не одни. Шли по Лоританской улице, рассказывали вам об этом замечательном пражском районе, что все-таки люди сюда приезжают. Приезжают, причем не по путевкам, приезжают самостоятельно.
Мало того, интересуются историей Праги. Не просто походить по магазинам, попить пиво, это само собой. Но проявляют такой живой интерес к истории и культуре этого города. Эта часть города произвела ли на вас впечатление?
Да, я люблю наблюдать с моста или ходить по самым таким известным улицам Праги.
Я надеюсь, что, приехав в свою страну, к своим знакомым и к своим друзьям, вы обязательно поделитесь с ними теми знаниями или той информацией, которую вы сегодня узнали от нас.
Я думаю, что самое главное в жизни для человека – это познавать страны, города и, прежде всего, людей. Я думаю, что чехи – люди очень гостеприимные, и У меня нет проблем, когда я гуляю по городу или когда я обращаюсь к чеху, куда пройти, какую улицу, что посмотреть. Они с удовольствием, они даже меня остановят, возьмут под руку и начинают меня провожать в то или другое место. Я хочу пожелать всем соотечественникам и всем любознательным людям, которые слушают ваши передачи. И это дает какой-то внутренний заряд, вдохновение, стремление и желание узнать больше и познакомиться с тем или иным городом. Желаю, чтобы они также приехали в Прагу, также походили, также вас встретили, напились пива, обязательно попробовали пива чешского, объехали всю Прагу, обошли пешком, естественно, потому что автобусы смотрятся по-другому совершенно.
Прагу надо исходить ногами.
Да, ногами. Приезжайте в Прагу, добро пожаловать в Прагу, мои соотечественники и все люди мира.
На этом на сегодня все. От имени русской редакции «Радио Прага» с вами прощается Елена Ярошевская. До новых встреч на волнах «Радио Прага».
Už ani nedivím se, jak věci otáčí se. S radosti splín si klidně vrhá stín. Sám sebe nepoznávám, dobrovolně se vzdávám. Ten strach už troubí na poplach. Člověk, když nachází se opět na známém místě, výchozí bod mu vlastně přijde vhod. Stačí tak strašně málo, aby se ukázalo. Pro jedno dítí se slunce nerozsvítí. Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít. To je můj utajený svět, jedna pusilná tam a svět.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5940 kHz. In Europa können Sie alle unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem senden wir zweimal in der Woche auch digital im DRM-Modus, und zwar freitags um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9750 kHz, sowie samstags um 14 Uhr auf 6065 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören oder via Podcasting herunterladen.